избран, и что такое суд? И что это такое? Честь перед целью. Это честь расхода. Понятно, как Всевышний створил мир, у нас не было момента, чтобы все человечество согрешил, чтобы еврейский народ согрешил, и чтобы его и Всевышнего простил до Хайтагеля. Хайтагеля — это впервые, что еврейский народ очень серьезно и тяжело согрешил, и Всевышний ему простил. Так как вы знаете, у нас был Моисей, он поднимается на гору на завтра после дарования Тора. Дарование Тора было 6 севана, значит, он поднимается на завтра. Так это 7 севана. Он спускается 17 севана, 18 тамуза. Понимаете, как это? Видите, 7 по 17 это ровно 40 дней. И вы знаете, что он находит? Не надо, не надо входить в подробности. И тогда он один день пребывает с еврейским народом, наводит порядок. И на завтра, на 18 или 19, если не будет спор, он поднимается на гору Зан. И там находится еще раз 40 дней, в которых он просит прощения. И потом в следующий раз он поднимается еще раз на 40 дней. И эти последний раз, это третий раз, когда он поднимается на гору, это такая очень особая вещь, и она имеет многие отражения потом и в молитве, и во всем, что человек после греха может дойти до такого же уровня, как он был до греха. И может быть даже выше. Значит, так Моше нуждался в 40 дней для того, чтобы получить скрижали, даже до греха. Так после греха он тоже же явно что нуждается. Вот, значит, есть 40 дней, в которых Моисей просит прощения для еврейского народа. И потом поднимается еще раз на 40 дней для того, чтобы снова получить скрижали. Потому что первые 40 дней, они как будто бы, понимаете, как это? Перечеркнуты, ему нужно еще раз. Вторые – это просить прощения.
А, это он не получил.
Не получил скрижали. Значит, если первый раз получить скрижали, последний раз получить скрижали, а в середине – прощение. Вот эти второй раз, что находится на горе, чтобы получить скрижали, они символизируют вот это понятие, что человек может взять, согрешить, и после греха он как будто бы возвращается на тот же уровень, который был как будто бы до греха. Понимаете, как? Вот как до греха Моше был на горе 40 дней, 40 ночей, чтобы получить первые скрижали, после греха Моше снова находится на горе 40 дней, 40 ночей, для того, чтобы получить вторые скрижали. Потому что, может быть, второй раз уже были бы не скрижали, что за другое. Понимаете, как это?
Он говорится, что дошли до состояние еще даже выше, чем до греха.
Да, вот там это
во
вот
всем народе, да, говорится.
Да. И вообще вот это понятно.
Народ раскаялся настолько, или да, потому что просит за них прощения, но неизвестно, раскаялся.
Народ раскаивается. И чем-то что-то есть более, что-то есть менее. Понимаете, в каждой вещи есть и плюсы, и минусы.
И опять же, как судить, вот народ раскаялся? Все ли 100% или какая-то большинство просто?
Все.
Как это не может быть 100%?
Конечно, если было все процентов, все бы закончилось, если было все 100%. Но на каком-то уровне все. Кто больше, кто меньше. И тогда еврейский народ, кроме скрижали, получает добавочные, можно сказать, вещи, которые, если бы не было греха, мы бы и не получили. Одна вещь — это Моше просит тогда, что пророчество было только внутри еврейского народа. И тогда аннулируется возможность пророчества у неевреев. До этого у нас есть достаточно много пророков, которые были неевреи.
А Билам это был?
Он начал пророчество до. Значит, кто начал пророчество до этого, у них осталось. А начать за, вот после этого момента, начать нееврею быть пророком невозможно. Бильам был пророк нееврейский. У нас есть Иов, если вы знаете. Есть есть Элифаз. Но здесь несколько имен нееврейских пророков.
Не еврейский.
Был нееврей. Что-то нееврей. Он был в стране Уц. Уц — это есть это что-то Уди. Это северо-восток. Это не, понимаете, там не написано в Израиле, говорится, в стране Уц. Извини, что это Армения.
Это много я ценно не было.
Да, у него есть символика. Когда он пошел когда посылают посланников, Мараглим, и говорят им, что им говорит, проверьте, есть ли там дерево или нету, по одному мнению, дерево это Иов. Посмотрите, Иов еще жив или нет. Потому что Иов, у кого-то была символика, не еврейский пророк, вот как Муше защищает евреев, так же Иов, понятно как это, защищал не евреев.
А почему смотреть дерево?
Если Иов еще жив, тогда еврейскому народу очень тяжело будет воевать против неевреев. А если Иов там где-то в районе этом обитает, так он как-то будет с собой защищать в духовном уровне.
Какая себя с деревом?
В виде уц и эц. Да. Это похожее слово. Просто вы сказали, поэтому я вам это говорю. И праведник всегда символизируется деревом. И еврейский, и нееврейский.
Если есть именно это дерево, да?
Нет, если есть праведник. Именно... Дерево – это символика праведника. Праведник всегда символизируется деревом. Как дерево мы прячемся под его тенью, так же мы всегда прячемся под тенью праведника.
Любое дерево, да, определенно.
Любое.
Авраам говорит, это
Эшет. Авраам обычно Ахиляш, Тия и Лина, или Левая. У нас есть всегда праведники сравниваются с деревом. Если вы читали псалмы, первый псалом, это что праведник будет как дерево, которое посажено на воде. Поэтому всегда, где вы встречаете деревья, обычно это праведники. Есть, кроме колючек. Колючек – это что-то наоборот. А дерево – это праведник. Это может быть еврейский праведник, может быть и не еврейский праведник. Так после того, как Всевышний нам простил грех золотого тельца, с этого момента прочество может быть только в еврейском народе. Так видите, мы как будто бы, это не значит, что надо грешить, но как будто бы мы выиграли за греха, еще от греха. Понятно, что называем выиграли? И раскаясь, поэтому получили кого-то еще плюс. Только я не делаю никакую пропаганду для грехов. Я только говорю о том, что, видите, мы как будто после этого смогли подняться на еще более высокий уровень. Еще одна вещь, так с этого момента показала, значит, есть человек, который никогда не падал. И у него кости никогда не ломались. Так он не должен вообще знать, что такое гипс также. Но если человек уже один раз упал и сломался, так ему желательно знать всегда, где находится гипс. Что можно было им пользоваться. Так после того, как мы сделали золотого тельца, Муше говорит Всевышнему Всевышний. Еврейский народ тут показал, что они ломаются. Так что сейчас я жив, я взяла за них попросила. Что будет, когда меня не будет? И тогда Всевышний берет Муше и открывает ему 13 основ милости Всевышнего. Вы знаете, Ашем, Ашем, Всевышний, Всевышний, Керахом, Ваханом. И это то, что открывается Муше после того, как евреи взяли и сделали золотого тельца. И день, когда Муше сходит со всеми этими подарками, которые он получает, как вы знаете, какой это день, это Йом-Кипур. Если видите, он взошел вот сегодня. Если он восходит сегодня или вчера, в любом случае он восходит в начале месяца Элюль, вчера же тоже был уже первый день Рош-Ходеш, тогда он сходит когда? Через 40 дней, 10 дня, это Йом-Кипур. Если вы будете в синагоге, вы увидите, что день, когда больше всего говорят 13 основ милости Всевышнего или качеств Всевышнего, это в какой день? В Йом-Кипур. Если были в этом месте, это повторяется очень много раз, потому что вы тогда это взяли и получили.
Шахама, скажите, то есть до того, как евреи согрешили, сделали тельца, у нееврейских не было силы влияния на...
Всегда было сильное влияние.
А почему именно эта вещь связана?
А почему Муше именно эту вещь попросил? Это еще одна вещь. Почему Муше тогда попросил эту вещь? Почему попросил, что еврейский народ как-то был отделен? И отделен не возвышен. Это вот подарок, это вот понятие возможности чува.
А какой грех не прощен?
Грех золотого тельца, он не совсем прощен. Он оставил какой-то, вы знаете, как одежда, которую постирали, что-то осталось какой-то след. А золотого тельца явно остался след. На каком-то уровне мы его также пережили. Но каждый грех, на каком-то уровне мы его смываем, на каком-то мы его не смываем, а смываем, есть такое понятие на русском?
Да, застирывать.
Застирывать. Вы знаете, что такое застирали? Это значит, так не совсем видно, но одежда уже не совсем такая. Это то, что мы делаем обычно со всеми нашими грехами.
Но есть что-то непрощенное совсем?
Совсем нет.
Нет это?
Нет.
А что окончательно прощено. Вот разведчиков это.
Тоже не совсем.
Не совсем прощено.
Но зато стерец меньше всего.
А вот грех, да,
а он над нами висит все время. Мы только все время тем, что мы занимаемся, это мы собираем, мы застирываем, понимаете? Мы сидим за столом, пачкаемся и все время застирываем.
Но есть отлеты, которые взяты желание на небо, у которых только вот это да.
То есть... этих, это, у нас есть те, кто made to be тишанаха, что называется. Да. У нас есть некоторые такие люди. Но обычно это люди такие, которые они не очень много делали. Они не делали зла, но они также не очень много делали добра. Илья Анави, это что-то такое. Он не закончил свою миссию. У нас есть Ишай, отец Давида, Вениамин. У нас есть несколько людей.
А это, которые вообще безгрешны.
Да. Или, у нас также сыны. А у нас есть несколько людей, которых они дошли. Я только хочу рассмотреть, что эти за 40 дней рассматриваются, когда мы говорим 13 принципов или качеств Всевышнего, мы там начинаем Хашем Хашем. Всевышний Всевышний. Что значит, почему два раза Всевышний? Рассматривается первый раз Всевышний перед грехом, когда мы еще такие чистые, которые мы еще никогда не грешили. У нас связь с Всевышним, она на одном уровне. А второй раз, когда мы говорим Хашем, это наша связь с Всевышним после греха. Нет, почему мы говорим два раза Всевышний? И второе имя Всевышнего считается более глубокое понятие милости, потому что милость, которую Всевышний проявляет к человеку, когда он согрешил и Всевышнего простил, он этим раскрывает более глубокий уровень милости, чем то его проявление, которое проявляет к человеку до того, как человек согрешил. Согласно ваше отношение с человеком, если он согрешил, его простили, вы же проявили намного больше милости, чем в ваших отношениях с человеком, которого никогда ничего плохого не делал.
Да,
но осадок остался. Хотя есть осадок, все равно, как вы согласны к ним относиться, или вообще, если вы можете даже кого-то перейти, понимаете, как это? Перейти, хотя есть осадок, все равно к нему хорошо относиться. Это проявляет намного более глубокий уровень милости. И это вот второе имя всех раз. Поэтому мы никогда не говорим Всевышний, Всевышний. Тут тоже мы говорим два раза Всевышний. Это не повторение того же самого. Первый раз Всевышний – это наше отношение с Всевышним. Перед тем, как мы грешим, второй раз Всевышний – это милостив, хотя мы согрешили так же. Как говорит Раши, лифнеахет, вахреахет. Как-то до греха и после греха. И Йом-Кипу, он именно проявляет милость Всевышнего не до греха, а милость Всевышнего после греха. Поэтому именно этим мы пользуемся. Это то, что было открыто как раз в Йом-Кипу. И у нас в этот день, в эти времена у нас есть некоторые особые вещи, как мы себя ведем. Может быть, это. Некоторые вещи мы запишем, некоторые вещи мы будем. Да. Проходишь.
Что 40 дней молятся на Кодыши Кадышим, Зумиадор, и нужно как-то... Там именно 40 дней с первой луны.
Это считается особый дни
период.
Это очень особый.
И у нас, значит, это понятно, как Муше зашел на... Как раз эти вот эти 40 дней, они у нас... Есть у них... можно взять и растянуть эти 40 дней. Значит, 40 дней это понятно откуда? Это с первого дня июля до Йом-Кипура. Но, может быть, мы рассмотрим, еще до того, как я рассматриваю про июль, я уже рассматриваю все возможные даты до конца, у нас мы начинаем все с первого дня июля. Потом у нас есть Рош-Шана, потом у нас есть Йом-Кипур. И вы знаете, что происходит? Рош-Шана Всевышний в суде, и, как всегда, у нас сначала суд, а потом возможность апелляции. Милость проявляется до суда или после суда? В нормальном суде. Когда вы можете подать на апелляцию?
После
суда. Я только объясняю, почему Йом-Кипур, день милости и прощения, он после суда, а не до суда. Я не как это тоже просто покажу, что это то же самое. А то это кажется, что надо пожалеть как будто до суда. Это объясняю как это. Значит, у нас есть суд, потом есть возможность на апелляцию, а потом есть проявление также, что то, что уже решено, чтобы оно взяло и было
исполнено,
выдано на исполнение. В Израиле есть очень много законов, которые никогда, они были решены, прошли все возможные станции, но они где-то застряли. И никогда никак никто с ними не поговорится.
Не работал.
Они не вышли на исполнение. Бывает такая вещь? Может быть такая вещь? Так также в этом мире может быть у Всевышнего. И дата, когда все выходит на исполнение, это Гошана Раба. Это последний день Сукот. Потом у нас есть Шмини Ацерет и Симхат Тора. Но в последний день, когда мы еще сидим в суке, это называется Гошана Раба. И это день, когда все выходит на исполнение. Поэтому он тоже считается день суда. И никакое у него понятие суда, это более как будто бы мы этого как будто не замечаем. Это менее более закулисное. Поэтому это день, который так неявно мы его проявляем как день суда.
Это последний день Суккот, да?
Да.
Седьмой.
Седьмой день Суккот.
То, что называется Вацарапор.
Вацарапор.
Это же получается, ну да,
перед Шминьяцерет. Перед Шминьяцерет. И он, и у нас есть три раза в году, три дня, или даже четыре, Рош Шана уже два дня, поэтому я говорю по четырех дней. Но здесь это три раза в году таких периодов, которые называются Ямим Нуваим, страшные дни. И это Рош Шана, Йом Кипур и Ушана Рабан. И в них, когда вынимаете свиток Торы в синагоге, вы были в шаббат в синагоге, вы видели, что вынимают свиток Торы, и кантор берет его и говорит с ним Шма Исраэль. И потом что-то тоже, что-то еще говорим, и мы повторяем, что-то еще он говорит, и мы повторяем. И там он говорит о том, что Всевышний, он велик, и вот в эти три дня мы добавляем Нуа. Ну, как это только три раза, четыре раза в году. Поэтому почему четыре, потому что Рош Шана это два дня. Ну, в общем, Рош Шана это же как будто как одна суть. Поэтому я смотрю, что это как будто три сути в году, когда мы говорим, что Всевышний так страшен. Когда он проявляет, насколько он страшен. Не только насколько он велик и силен. Если вы рассмотрите с первого дня Илюля до Рош Шана Раба, сколько дней у нас проходит? 40 дней это до Йом Кипур. Написано Йом Кипур. Йом Кипур, он какая дата в месяце?
10.
А Суккот, как вы сказали, Суккот начинается с 15-го, 7 дней,
22.
Последний день 21-й. Согласны? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. По 21. 15 по 21. Уж она обойдет 21 день. Какая разница между 10 и 21? Сколько еще дней? Еще 11 дней?
Да.
Значит, все вместе это 51 день.
Санедрин, а там все дела.
Что-то?
Санедрин.
Да, там все дела. А тут у нас 51 день. И видите, что Гошана, видите слово «на»? Это 51. Спаси. Это может быть или спаси сейчас, это большое спасение сейчас в точном переводе, или это может быть кого-то в таком скрытом форме, более какого-то 51-е спасение. Понимаете, почему 51-е? Потому что это 51-й день. Чем-то это берет и откликается с Песахом и Шавотом.
49.
Там, там он...
Один не хватает 50-й.
Там он оказывается 50. Но если вы знаете, что когда мы вышли из Египта, то мы получили Тору на 51-й день. Прямо как-то можно смотреть, то есть в этом какая-то проблема.
Может, поэтому и приезжались, когда считали... Потому что
это сделали это. И Шавуот, и Ошана Раба, эти дни, которые на каком-то уровне имеют связь с Давидом, он всегда связан с семеркой, с 50, и эти две ночи, которые приняты не спать. Не спят ночи в Шавуот, и не спят ночи в Ошана Раба. Просто показывает, что у них есть какая-то связь.
Тоже учатся
Ошана. Да. Это только принято мужчин. Говорят Ушано, принято говорить псалмы, там есть всякие вещи, которые называются тикун лель Ушана. Как
это
только
это хотят? Ушана Раба это на 21-й
день Тишрей.
Это когда Суккот кончается.
Последний день Суккот.
Симхат Тора.
Это уже после.
А, сначала уже.
Ушана Раба, потом Симхат.
Как бы ночь 6 на 7.
Да.
Да.
Я могу стереть просто, чтобы вы посмотрели вот все вниз. Понимаете, как это, что? И тогда я могу показать, что у нас есть 51, у нас есть 40, у нас есть 51. И каждый из них имеет совсем другое символ. Вы знаете, что 50 это какой-то глобальный цикл. какой-то мере как юбилей. И сейчас мы переходим на вещи, что и как, что принято делать в Илюль и какие у него символики. Месяц Илюль у нас есть некоторые символики в Танахе. У нас есть 4 раза, вроде я вам показывала, аббревиатура месяца Илюль. То, что называется Рашит Илюль. И есть еще, может быть, я вам... Самое популярное, то, что вы уже сказали, это Аниле Дуди. Значит, в Торе, если кто-то хочет это потом проверить, это 30 глава, 6 строка. Книга Дворим, Перек Ламед, Пасук Вав. Тебе понятно, что если вы берете и смотрите на русском языке, у вас ничего не получится. И возьмет и обрежет Всевышний твое сердце и сердце твоих детей. Умаля шемет левавха вейт левавзамах. Вы прочитали этот пасук. Может быть, вы прочитаете его на русском вслух? И обрежет, или как это называется?
И обрежет Господь Бог твое сердце твое для большей чувствительности. И сердце потомства твоего, чтобы любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей ради жизни.
Значит, у нас как будто бы есть случай, когда вы ощущаете, что ваше сердце, оно стало такое более жесткое, ожесточенное. Какое-то у нас имеет какую-то оболочку, какой-то панцирь над собой. Вот вы хотите чувствовать, у вас как будто не чувствительность, потеряли чувствительность. И за счет этого нам как будто легче вести себя плохо, быть менее чувствительным к другим людям. И то, что Всевышний нам обещает, что, конечно, возьмет и как будто вмешается в нашу жизнь и сделает нас более чувствительными, более мягкими, более отзывчивыми. Мы все хотим быть хорошими. Но если случай, когда вдруг у нас вот какое-то не получается. Вот мы хотим, а что-то не получается такое. Или не хотим достаточно, может. А тут Всевышний какой-то нам поможет. И вот этот посыл. Умаляши. Умаляши. И обрежешь Всевышний, твое сердце и сердце твоих детей. Видите, что аббревиатура какая у вас? Элюль. Но это не случайно, почему это именно в этом посылке, а не в каком-то другом. И мы потом просмотрим, почему это именно в этих посылках. В Севторе есть еще один посыл. Он говорит Ибуага Якадош. Я его оставила на 4 месте. Он в книге Шмот. Это было в книге Дворим, 30 глава, 6 посыл. А четвертая вещь, просто я сначала...
Какая связь с Илюлем?
Так я еще немножко объясню. Конечно, большое спасибо. Вы очень правы, а то это как будто совершенно не... Я просто беру, показываю фокусы. Так, где что написано, надо как-то объяснить, почему что-то имеет в виду, конечно. Значит, последнее, я просто очень так и хочу закончить с Хумашем, поэтому я сначала перевожу это не по порядку. Не по моему порядку. Посмотрите, 21-я книга Шмот, 21-я глава. 13-й посук. Вашер лоца да вейлюки весамти да. Может, у меня может быть читать? это преступление. Шерутся дары Ваилуким и налия дога Сантилах.
Бликована, да? Сделала преступление, бликована.
И может быть я только объясню, но это я ставлю в скобки, потому что это у меня будет не совсем. Это что такое понятие Илюль?
У нас есть как будто убежище. Если кто-то взял и сделал что-то случайно. Да, 13-й шаг. Если кто-то сделал Вашем, Вашемуца, да, Вайлюким и Налиядо, а кто не собирался специально быть плохим, а Всевышний ему подсунул кого-то такую вещь. И девочки, нам все Всевышние, мы хотим быть все хорошими. Все грехи на каком-то уровне нам подсунули. Извините, что я так это говорю. Так Всевышний нам нажалеет, и он дает нам место, куда мы можем убежать. Это то, что есть города-убежище. И говорит Алия Кадош, точно так же, как есть города-убежище, есть время-убежище. И время, когда мы можем убежать от всех наших грехов и справиться, это Элюль. Что такое время-убежище? Вот время специальное в году, когда мы именно этим занимаемся. Поймите, если бы не было Элюля, мы вообще никогда не думали даже о чем, что с нами происходит. Непонятно, куда мы могли бы уезжать. Понимаете, что я имею в виду уезжать? Куда дойти с нашей жизни вообще? Если мы заканчиваем хумаш, и сейчас мы возьмем ктувим. Самое популярное из ктувим это Мегила, это книги Шира-Ширим. Это свитки Шира-Ширим. Вы должны быть знаете это наизусть, если хотите, я могу это вам найти. Пожалуйста, это 6 глава, 3 посук. Значит, это у нас был, вы помните, как это была 30 глава, что у нас они для детей, для детей. Илюль, я моему другу, а мой друг ко мне. Тут раз мы, чтобы Шира-Ширим, вы тут, пожалуйста. Шестая глава. Пожалуйста, можете посмотреть. Если вы посмотрели, или вы это знаете? Вначале. Это говорит, что они ледуби. Посмотрите, какое странное слово. Каждое из этих 4 слов заканчивается на юд. 4 юда. Они ледуби, ледуби, ли. 4 юда. Вы знаете, сколько это юд? Какая у гематрия? 10. 40. Это говорит о том, что это, вот это все положение, оно в течение 40 дней. О которых мы говорили вначале. Помните, что это у нас 40 дней. Сейчас интересуются их такие фокусы. Так потом я объясню, как это все как бы... С чем и как это выходит. И последний раз, последний случай, что это, знаешь, я его рассматриваю как третий, но из того, что я показала, он четвертый, это в Магилат Эстер. Конец Мегилат Эстер. Это Мегилат Эстер, 9 глава, 22 посук. Если у вас есть еще книга, я могу показать где-то. Если хотите по страницам, вы совсем не ученый. Это 211 страница. На самом верху. Что это? Сейчас она заполнится. Иш. Уматанот. Видите, Илюль?
Сейчас, подожди, это все было.
Так вы видите, что у вас здесь сейчас 3 раза, а 4-й, я вам сказала, 4-й говорит просто, что это все будет, что это все убежище. Видите, бомбоубежище, я не знаю как. То есть это убежище в Риме.
Ишлер Эо Матанот Лигинску. Вэ-матано. Это не патах, это просто я подчеркнула. Ишлер Эо Матанот Лигинску. Если вы знаете, Гаон Вильна, он берет и делит все мицвот, которые есть. Мы обычно делим все мицвот на мицвот между Всевышним и человеком и человеком и другом. Гаон делит все мицвот на три. Есть между человеком и Всевышним, между человеком и другом, и между человеком и сам собой. Человек и сам собой — это то, что связано с мидот. Знаешь, что такое мидот? Качество.
То есть он третий как бы группу делает?
Да. Или он выделяет из каждого, понимаете, как это? Из каждого понемножку, у него получается три. И он рассматривает как Тура, Мидот и Мицвот. Мицвот — это обычно Бенадам и Хаверо. Тура — это Бенадам и Маком. А Мидот — это Бенадам и Ляцва. Сейчас, если у нас есть вот эти три вещи.
Еще раз. Тура.
Мицвот и Мидот.
Нет. Тура, Мицвот и Мидот. А Тура — это со Всевышним.
И если вы увидите вот эти три пасука, которые я привела, они каждый из них рассматривает, что месяц Илюль, он символизируется чем-то другим. Вот, и каждый из нас должен выбрать правильно, это заниматься всеми тремя качествами. Но мы все слабенькие, маленькие. Это же тяжело, невозможно нам всем вообще все исправить. И это то же самое, как когда мы воюем, мы можем, и мы воюем очень тяжело с нашим лицом Авана. Он это не очень легко.
И то он с нами воюет.
Мы обычно сдаемся,
но если бы с ним воевали, то мы были совсем другом.
Значит, когда мы воюем с кем-то, мы можем взять, воевать с каждой деревьей, о каждом километре. А можно взять, захватить что-то такое высокое, большое, и вы сразу понимаете, как это. Так вот, каждый должен продумать, что для него самая хорошая стратегия. Сильно как это? Какая сила? Есть люди, у которых они более склонны к А, есть люди, которые более склонны к Б, есть люди, которые более склонны к С. Вы помните, скажем, Раби Акива говорил, что сказал Раби Акива? Что такое гляль гадоль бетума? Вафта прераха камоха. Раби Акива говорил, если вы хотите захватить, с чем вам стоит воевать? Венадам лемаком лехаверо или лацму? Лехаверо. Что такое гляль гадоль бетума? Тут я делю, я говорю, что нет ни один гляль гадоль бетума, у нас есть три гляль гадоль бетума. Сейчас давайте посмотрим. Какой вы думаете, скажем, Бенадам Лехавеху? Мне кажется, самый легкий. Ишлевеу у Матанот Левюни. Это понятно, что такое? Это то, что мы называем Бенадам Лехавеху. Это номер. А что Бенадам Лемаку?
А как второй?
Маку это
совершенно. Я мою другу, а мой друг.
Ну, вот это...
Да. Нет, это к Богу.
Да, точно. Это Бенадам. Ламаком. Если вы заметите, это тфиля. А вот это было что такое? Что-то вроде цдака.
А вот это матанот.
Матанот ревюни.
Подарки в бедное.
Да. А третье, это что такое сердце? Что взять наше сердце, его исправить, пришло, чтобы было хорошее.
Пришло.
Это чуба. И это вы надам льми. Для тьму. Надам. Лацмо, и это чуба.
И это то, что... Это
я сказала. Четвертое я взяла в скобки, потому что четвертое, оно не совсем... Оно что-то другое. Она говорит, что все это такое... Что Илюль — это такое убежище. И оно... А вот эти три вещи, я просто взяла каждый из этих трех параллельно чему оно. Одно — это Бенадам Лехавело, другое — это Бенадам Лемаком, третье — Бенадам Ляцмо.
Это вот то, что первое, умали...
У Маля Шель, да, это у нас, тут я написала только из интернета номер один. Я только все написала на трех ногах. И это то, что мы говорим, если вы помните, в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур, у чува, у тфиля, у цдака, а верен эту ацера. Почему она говорит три слова?
Ага.
Чува, тфиля и цдака. Вы же видите, какие это слова, три вещи? Это же эти же три вещи. Так понятно, в какой-то мере, о чем надо, чем мы считаем, что где находится абревиатура Илюль и чем надо заниматься. То есть каждый из нас должен себе выбрать, что ему более комфортно. Подходит? Значит, тут есть две возможности, что ему подходит
или что ему наиболее трудно.
Или
что ему наоборот более легкое.
Так вот, это тут есть два самых популярных подхода, это два противоположных. Если вы говорите о том, что вы самый плохий, как будто вы самым менее успеваете, то исправляйте. Я такой подход немножко боюсь. Потому что обычно то, что мне тяжело, я в этом обычно лезу. А другой подход говорит, чем вы наоборот, в чем вам очень хорошо, и у вас все получается, и вам там легче, именно это и укрепляйте. Укрепляйте свои сильные точки, и за счет этих сильных точек, кто будет слабыми, не подтягивайте. И вот сейчас я рассмотрю, какие есть мегагим месяц Илюль. Так вот я могу стереть и просто сказать, что такое месяц Илюль, какая его символика, и почему он именно зашифрован в этих местах. Это понятно? Но я не хотела, чтобы были какие-то фокусы. Понимаете, что это за фокусы? Так что вот видите, тут я нахожу без никаких объяснений. Принято в месяц Илюль говорить каждый день после молитвы. После шахарит и после минха, или после арбит. В Израиле 27 псалом.
После шахарит
и марки. И почему выбрали именно его? Дайте мне, пожалуйста. Тут есть Таилим, поэтому я вам читаю.
Ледавид Ашем Увидиш. Это читает, что каждый день?
Да? Каждый день, начиная с сегодняшнего дня до Шмини Ацерет. И потому что я вам хотела сказать, что надо этот псалом, принят этот псалом, читать до Шмини Ацерет. Поэтому я вам рассказала о том, что Шана Раба 51 день. Его тоже списала. Понимаете, почему мне это нужно было? А то будет непонятно, почему я вам говорю, что этот псалом, говорят, понимаете, как это? Все эти 50 с чем-то дней.
40 плюс
еще весь суббот. И
открыла.
Вы, если кто-то его видит, пожалуйста, 27 псалом, мы говорим так. Ледаби Ашем Ури Биши. Говорит на это Мидраш Ледаби Ашем Ури. Ури Биши. И Пицпенени Высок. Ори – это Рош ха-Шана, Иши – Йом Кипур. И может, я объясню, как это. Когда нас судят, как вы ощущаете, когда кого-то начинают судить? То есть, когда кто-то, пример, когда кто-то хочет быть президентом, его сразу начинают осуждать, обсуждать, искать. Значит, как будто кажется, что у каждого человека есть какие-то темные уголки копают. Когда нас судят, кого-то берут фонарики, что делают с вами? Пожалуйста. Берут и все возможные черные уголки освещают. Поэтому Рош ха-Шана называется свет. Это почему это свет, что сами делают?
Освещают.
А в Йом Кипур нас берут нас и спасают. Потом нас прячут в суку. Есть спина не без суко. Поэтому мы так продолжаем говорить все весь суккот. Здесь тоже намек про суккот. И в конце этого псалма вы видите слово, над которым есть точечки сверху. Если у вас он хороший, у вас тейлим. Очень хороший тейлим. У вас есть все по преданию. Видите, что люля есть точечками сверху?
Звездочки или точки?
Вот, и это каждая книга берет это, показывает по-другому. Но вы видите, что у вас тут есть какое-то обозначение, которое имеет мне нельзя. Проверим, если у вас хороший тейлим.
Не очень.
Извините, а его видите? Вот над этим словом. Если бы не.
Мама, вот здесь вот есть.
Вот, видите, туда. Спасибо, я уже чудо. Видите, люлей,
точечки?
Так много, есть маленькие, тут очень много.
А, у меня здесь ромбики.
Да, это все равно. У кого-то будут ромбики, у кого-то будут звездочки, у кого-то будут точечки. Это слово должно быть подчеркнуто. Понимаете, чем-то?
Да.
Заметьте, что слово люлей
точный перевод, нормальный, простой, это бы если бы не. Но, видишь, это тут слово «элюль». Поэтому вот имеет еще значки, что кого-то бы, как сказать, подземный какой-то секрет, он как-то немножко выходит наружу. Понимаете, как это? Что если бы не месяц «элюль», что бы с нами?
И это тут, да, дальше эта фраза «кейтс бедейн»?
Да.
А, вот она.
Да.
А так а это что значит?
Что Всевышний берет и прячет суку, это намек на сукут. Что в сукут Всевышний нас берет и прячет. Свои суки. Видите, суку это живой сукут. Если мы взяли уже это псалом, может быть, я покажу тут какую-то вещь. Я вам показывала когда-то, что у нас здесь какая-то гематрия, какие-то такие вот запутанные вещи. Я вам показывала когда-то. Мой папа это очень любил говорить. Так, может быть, я вам это покажу. Если это уже кто-то это видел, так я извиняюсь, что это повторяю еще раз. Помните, мы говорили про тфила, что у нас есть три вещи. Шува, тфила. Так вот, мы посмотрели, что месяц элюль, что он символизирует. Чува, тфила, цдака. Все согласны, что я это показала? Так, у нас тут есть в этом псалме такая вещь. Давид говорит, если возьмут и встанет на это 27-й псалом, третья строка. Если со мной будет война, в это я уверен. Видите такую вещь? Безот, а не бутырах. Прочитайте, просмотрите по тексту, понимаете ли вы, что Давид говорит.
Третья предложение.
Да, третье предложение.
Потому что здесь же им
Да, безот, а не бутырах. И тогда как вы должны понять, во что ты уверен? Хоть тут не написано во что? Так это, конечно, на уровень пшат. Что значит пшат? На простом уровне. Это понятно, что он уверен в Всевышнего, но как будто в самом пасуке не указано. И так как в самом пасуке не указано, поэтому есть еще место, еще понятно, как это что-то как-то комментировать. Я только сейчас найду этого всех, чтобы вам показать это. Пожалуйста, можете это взять? Можете это взять?
Это у вас там есть,
да? Нет, это у меня молитва. Да. Пожалуйста, что передать? И понятно. Вы понимаете, почему я нашла именно до этого места? Да? Потому что я это тоже написала на доске. О чем мы все время рассматривали? Что у нас есть вот этот чува, утфила, уздака. Что эти три вещи, которых они, на которых мы базируемся. Можете передать? Кому не хватает? Если в каждом пункте есть, пожалуйста, не так просмотрите, что у вас над словом чува написано что? Сом. А над тфила что у вас написано?
Оль.
А над цдака у вас написано? За то, что я вам говорю, это типично ашкеназийский драш. Мамон это деньги.
Это не мамон.
То, что я вам сейчас говорю, это типичный ашкеназийский драш. Кто этого не любит? Макаша. Это дело вкуса. Понимаете, как это? Есть у нас ашкеназии, есть у нас фараты, есть у нас хасиды. Вы знаете, у каждого есть свой стиль. Коль меня едва. Просто так, как мы сегодня учили про чува у тфила цдака. Так как я поделила все мицвот на это, понятно, как-то я это привожу так же, при том, что этот зод у нас также находится, также это слово безот, а не бутех, находится здесь, и он как-то связан с этим драшем. Какая гематрия слова «цон»? Сколько это «цон»?
80.
90, да? 2,
36. Сколько это коль?
106 30.
Сколько это мамон?
40 46 50.
80 плюс 50 плюс 6 136. Теперь дело, вы видите, что 136 это показывает, что как будто бы нет никакого чува отфиля и цдака. Эти три вещи никто не перевешивает никого. Понимаете, как это? Они как будто
они равны.
Равноценны. Это вы можете рассмотреть как, также параллельно Авраам, Ицхак и Яков. Я тут не вхожу, понять, как это. Тут, ну, это какая-то такая три вещи, которых мы можем поделиться. А сейчас Цдака это более Авраам. Помните, чем он занимался? Тфиля это Ицхак, а Чува это Яков. Третье возьмете 136 плюс 136 плюс 136, сколько у вас получится?
Посмотрите,
сколько слова безот. Нахлад Давид говорит безот, а не бутех. В это я уверен. Сколько это безот? Безот. Сколько это зот? Зайн 7. Алиф 1. 400. Так, 400. 408. Значит, Давид говорит, если я сделал то и то и то, тогда я в это уверена, что со мной ничего плохого не произойдет. Зайн это 7. А алиф это 1. 7 плюс 1, у меня будет 8. Это Б.
Я Б посчитаю.
Понимаете, что такое Б? Это вызов. В это. И что такое это? Это вот все это. Как пример, вот ашкназим, такие вещи очень... Понимаете, как это? Вот это свечи, есть такой, такая книга, называется
«Я уверен в том, что вот моя шува отфилась из дака».
Что если Давид говорит, что...
Давид был уверен.
Он говорит, безот, если я по-настоящему сделал шува отфиля из дака, тогда безота не будет. Тогда я уверен, что со мной ничего такого не произойдет. И говорится, что также Коэн Гадоль, когда он входил в святая святых, говорится, «Везот его Аарон эль Кодеш». С этим войдет Аарон в свет. Что такое с этим? Посмотрите, что святые святые. Есть такой человек, который его звали «Бнос Ноте» из Кракова. Он из этого книга называется «Натан Ноте». Так вот. «Натан Ноте» — это его имя. Он написал книгу, которая называется «Мегале Амур». Раскрывающий глубину. Он жил примерно в 1648 году. Примерно в период Богдана Хмельницкого. Понимаете, почему я говорю, тысячи немножко до
из
Кракова.
Из Кракова.
В Польше. И вот он очень любил такие вещи. Вот это, скажем, один из его примеров. Это вот для особых
развитий. Вот в
этой книге много таких вещей. Я могу дать вам много-много. Есть понятно, как это? Много не упрямо. Вы знаете, сколько раз имя Всевышнего, совершенно сейчас в скобках, совершенно не ничем не связано. Сколько раз имя Всевышнего упомянуто в Твилат Амида?
Сколько? Не считаю,
не считаю. 26. А имя Всевышнего, гематрия имени Всевышнего, это тоже 26. Так вы знаете, что 26, сколько это будет 26 помножить на 26?
Помножить?
Нет,
600 это 25 на 25. Это больше. Сейчас, подожди, это 676.
676.
Какой-то гематрия какого слова? Никогда вы не сможете добиться. Мне так кажется. Хотя бы я никогда бы не добилась. Это слово аут. Это плохое. Да. Что то, что нас спасает от зла, это вот это.
Что?
Имя Всевышнего.
А раот это плохое, а что нас спасает?
И гематрия слова аут это 676. вообще такие вещи. И это находится в расшитый вот в каком-то месте, но это я уже настолько вам не буду вам показывать. Понимаете, как это? Где это находится и как это еще, понимаете, должно, это не один круг, это 4-5 кругов. Вы заметили, как я когда это рассматривала? Это все приплетено вот так.
Если в одной амиде употребляется 26 раз имя Всевышнего, а почему умножаем на 24?
Это у него есть целые объяснения, почему, когда плюс, когда умножение, когда что. И вот это все называется уровень ремис. Ведь есть пшат, драш, это ремис. Тем ремис, если я не объясняю, почему, из-за чего, как, он выглядит вообще непонятно. Поэтому надо очень хорошо объяснять, почему, что, как. Скажем, как вы мне спросили, что такое 36, я не совсем объяснила, что такое 36. Понимаете, как только показалось, что это ремис. Понимаете, как это? А что именно символизирует слово 36, я не рассмотрю. 136.
136.
Это 136. У нас есть 70 уровней.
70
уровней. Щевим по ним литуа. И эти 70 уровней поделены на эти 4. Пша, драш, рамас, все. И в каждом месяце начинается немножко литуа. Потому что я вам сейчас показываю, какой-то понятно как, и они имеют какие-то свои особенности немножко. Значит, принято говорить 27-й псалом, и то, что я сейчас рассматриваю, это просто некоторые вещи, которые есть в 27-м псалме. Понимаете, если я вам говорю, надо читать 27-й псалом, просто некоторые хотел показать, что в нем есть. И я показала только те вещи, которые очень прямо, или на каком-то уровне, в моих глазах хотя бы, достаточно прямо связаны с тем, что мы учились рассматривать. Принято также в течение этих времен, значит, с Рош ха-Шана, с месяца, начала месяца Илюля до Йом-Кипура, закончить Тегилим, если можно, 3 раза. 2 минимум. Идемте посмотрим. Какое гематрия слова Кипур?
Кипур, по-моему, смотрите.
Вей.
Сколько раз? 3?
Если можно, 2 минимум.
Это за 40 дней?
2 минимум закончить в течение этих до Йом-Кипура, с месяца Илюль до Йом-Кипур, если можно закончить за эти 40 дней 2 раза месяц всю книгу Тейлим, это считается из такой минхак, из такой обычай. И почему? Вы знаете, сколько есть псалмов в Тейлим? 150. А слово Лехапер, что такое Лехапер? Кипурим, у него глагол это прощать, какая его гематрия? Посмотрим, Рейш 200. Тей 80. К 20.
Сколько это?
300. 300. Поэтому, если вы берете и заканчиваете 2 раза все псалмы, понятно, что у вас происходит? У вас кого-то есть гематрия прощения. Но это все ремазим. Видите, что такое ремазим? Это все такие вот намеки. Вы можете этого не делать. Совершенно не обязательная вещь. Понимаете, как это? На совершенно каких-то других уровнях.
Это что, 27
уровней? Нет. Это просто совсем другое. Значит, я просто говорю, что принято делать в это время. Значит, 27-й псалом, принято говорить немножко больше трили, чем в течение всего года. И принято лучше себя вести во всем. Значит, у нас есть какое-то правильное поведение в течение всего года и правильное поведение в месяце июля. Это не значит, что мы... это не такое какое-то понятие неправды. Это именно, что в месяце июля мы кого-то немножко лучше себя ведем. Потому что есть какой-то... И мне кажется, каждый раз, когда кто-то начинает первый год, мне кажется, что любой студент в первый день занятия у него травка немножко лучше выглядит, чем последний день занятия. И это не зависит, кто бы он был. Но если у него в первый день занятия эта травка будет накалякана, вы знаете, что будет последний день? Обычно, не всегда, конечно, но обычно. Так месяц июля это время, когда нам дано специально как подготовить, чтобы начали правильно следующий год. Это же конец года, заметьте. Если это не начало года, это конец года. И мы поэтому в конце года немножко повышаем уровень, чтобы весь следующий год, даже если вы понятно, что вы зайдем ниже, это же понятно само по себе. Но если вы начнете его немножко выше, что вы как бы зайдете? Немножко не так низко. Чтобы вы уже как будто вошли в Новый год немножко лучше.
Помогите, как это сделать, чтобы вот два раза прочитать это?
Принято.
Сколько это надо в день?
Принято, что в каждый день говорят 3 псалма минимум. Видите, 150. Поделите на 3, у вас будет несколько.
50.
И тогда вы закончите его шанар оба один раз. Есть несколько минок. Если он закончит до Шана Раба, понимаете, как это? Все. А есть, которые они говорят 10 псалмов каждый.
Ну, они же такие неравные, да. Вон, как 119 или это.
Вот как вы хотите разделиться, это где-то между там. Здесь у нас есть 150. Как вы хотите?
Они, смотрите, ведь 150 псалмов поделены еще на 30 дней. Так, ну, а нам нужно 40 дней. То есть это просто да, по полтора дня примерно.
Да, полтора дня. Я только могу говорить, какие у нас есть
получения. Как много? Нет, неправильно. И потом это получится один раз, а надо уже два раза.
Полтора, а тогда получается три раза. Ну, три дня.
Как три дня в один день, да? Когда ну, три дня надо.
Нет, это не так уж.
Если вы знаете, лучше, но это еще одна важная вещь. Лучше да, говорить немножко, но думая о чем, что вы говорите, чем много и ни о чем нет. Нет, так лучше понимать, лучше сказать один псалом правильно, чем 10 неправильно. Это уже никому не нужно в таком случае.
А что такое Мюхат 27?
Так поэтому я скажу, что в нем есть намеки на Рош ха-Шана, Йом-Кипур, и на месяц Илюль, и на Суккот. Поэтому принято говорить, начиная с сегодняшнего дня до Шмини Ацер.
И когда говорить?
Принято его говорить после утренней молитвы и после вечерней молитвы.
А, два раза в день?
Два раза в день.
А если дурим, где после Минхи?
А если дурим, у Ашкеназим это после Минха, а в Израиле принято после Арбит. То за границей это было после... Так написано Мишнабуха, а в Израиле не делают после Арбит. Это
а Минхи. А вот я слышала, что нельзя вечером читать.
Но этот
это
псалом...
Да?
Нет, это, ну, все говорят 27-й псалом в это время. Это рассматривается как часть молитвы уже. Псалмы, которые как часть молитвы, и мы их говорим еще. И вот это то, что... Потом у нас мы рассмотрим, у нас также будет... Мы будем рассматривать законы, когда начинают говорить слихот. Что происходит слихот. Так я просто уже... Минуты я рассмотрю это, мы начинаем, значит, если тут есть кто-то с Фагадим начинают говорить слихот с самого начала месяца. С завтрашнего дня они будут говорить слихот. Ашкеназим говорят слихот только в последнюю неделю перед Рош
ха-Шана. Это афух, как с 9 мая, да?
Когда да, трауна. Точно. А тут у нас
наоборот.
Значит, у Ашкеназим они более в трауре, а с Фагадим больше говорят слихот.
Ашкеназим какая?
Последние недели. И мы Ашкеназим начинают говорить слихот только в Муцей Шаббат. Только начинают с Муцей Шаббат и дальше. Но нам надо, чтобы до Рош ха-Шана было бы минимум 4 дня. В этом году у нас с Муцей Шаббат до Рош ха-Шана не будет 4 дня. Потому что, как вы знаете, Рош ха-Шана в какой день недели? Вторник. Так мы поэтому начинаем неделю до. Чтобы у нас было минимум 4 дня.
А с Фарадим не начинаю.
Они бы заранее
начали. Нет, когда этот Тиша Б'Ав, вот в этом году у них или они это не сделали.
Они что мы сказали, у них что? У нас в этом году. Почему мы говорим, чтобы у нас было минимум 4 дня, и есть 2 объяснения? Почему нам нужно 4 дня? Одно объяснение это, что принято было не для нас совершенно сказано, я только говорю о том, что есть такой Минха, поститься 10 дней до Йом-Кипура. И тогда у них и не хватает 4 дня. Потому что, смотрите, с Рош ха-Шана. С Рош ха-Шана до Йом-Кипур 10 дней. Но нет. 2 дня Рош ха-Шана вы не можете поститься.
Шаббат.
Шаббат вы не можете поститься. День до Йом-Кипура вы тоже не можете поститься. Вы знаете, что эрев Йом-Кипур запрещено поститься, надо же есть. Поэтому берем 4 дня до этого. Это одно объяснение. Второе объяснение. Когда в Хумаше говорится о том, что мы должны взять и принести жертвы, вы знаете, что в Парашат Пинхас там перечислены все жертвоприношения всех праздников. И всегда, когда говорится о любых жертвоприношениях, всем говорится «Вейкафтэ». И принесите жертву, принесите жертву. А про Рош ха-Шана говорится «Не принесите жертву», а говорится «Васитэ» и «Сделайте». Значит, сделать жертву. Говорит на этом Мидраш, вы должны сами себя сделать жертву в Рош ха-Шана. А для того, чтобы жертва была кошерна, значит, чтобы в нем никакого изъяна, ее надо было 4 дня проверять. Вы знаете, откуда мы знаем, что надо 4 дня проверять? Вы помните, что жертву Песах мы взяли 4 дня до
приношение жертвы. Почему 4 дня заранее? Чтобы ее было возможно. Так как жертву надо проверять 4 дня до того, как она приносится в жертву. Поэтому мы начинаем говорить слихот минимум 4 дня до Рош ха-Шана, что у нас было 4 дня, в которых что могли с собой сделать? Себя проверить, но понимаете, изъян не имеется в виду физически. Я думаю, что это понятно. Поэтому мы начинаем слихот говорить минимум 4 дня до Рош ха-Шана.
И у нас рассматривается, значит, когда вам что-то говорит, что вы должны что-то сделать. Вы люди, так же. Вам говорят, что есть какая-то дата, до которой вы должны все это сделать. Нормальные люди это начинают сразу, или ждут немножко...
Последнюю ночь.
Последнюю ночь. Так как мы Всевышний это знаем. Так нам сначала говорится, знаете, вам дается уже весь месяц Элюля. Есть, конечно, люди хорошие, которые начинают с первого дня месяца Элюля. А есть кто продолжает что делать? Вы знаете, что в месяц Элюль сейчас тоже будет каждый день трубить шуфар утром. Это еще один минхаг, который начинает трубить шуфар. Только так, я, то есть, я прямо в женщину, поэтому я не сказала. Я буду на зиме спавать. Все.
А вот завтрашним днем?
В сегодняшнем.
А когда? В какое время?
Утром. Во время утренней молитвы. В конце утренней молитвы. И день перед Рош ха-Шана прекратил. Только на один день. Для того, чтобы была разница между того, что трубили весь Рош ха-Шана, месяц Элюль. Что-то было необязательное трубение. И в Рош ха-Шана что-то обязательно. Не было такое ощущение, что мы все время трубим, все время это то же самое. Поэтому есть такое деление. Что это обычай, а это обязательно. Потом есть люди, которые не проснулись вовремя. Тогда вы знаете, мы берем и говорим, сейчас начинается слихот. Это последняя неделя. Понимаете, как это? Месяц и два. Есть кто хотя бы сейчас. Что сказать? Кто с ним проснется? Он немножко хотя бы сейчас проснется. Если он не проснулся, то есть Рош ха-Шана. Если он не проснулся еще дальше, есть у нас что? Вы не проснулись, если у вас потом Йом-Кипур. Потом даже уже кто даже в Йом-Кипур не успел проснуться, есть еще Шана. Поэтому почему каждый раз даются такие особые даты? Потому что вот это наш характер, что мы с каждый раз как-то, хотя бы, может быть, у какой-то остановки мы проснемся. И Мидраш всегда рассматривает, что месяц Элюль это период, когда Всевышний как будто выходит более к еврейскому нужду. Вот это все намного легче. Чува и всякое. Все Всевышние. Но, с другой стороны, это также время очень опасное, потому что, когда он рядом станет, если мы себя ведем неуважительно, понимаете, как намного более заметно.
Это обязательно надо проговаривать, вот так считать.
Если
на русском, то если на русском, то это тоже
надо проговаривать. Жена, это потому что у нас как будто мы хотим, чтобы у нас не было разницы между теорией и практикой. Потому что если я что-то только прочитала глазами, как будто я это не сказала, это я не так прочувствовала. Когда мы говорим, мы вообще обычно чувствуем немножко более
важно сильно. Важно читать и вот проговаривать, это когда на иврите, а вот когда на русском.
Тоже, мне кажется, это тоже... Ну, главное, это вот как вы это ощущаете.
Халтка, женщина обязана?
Слихот никто не обязан. Ни мужчина не обязан, ни женщина. Но в этом нет разницы между мужчинами и женщинами, потому что это зависит только, если у вас время, понимаете, как у женщин, у них...
время. Это и называется проснуться и хорошо вести себя, если это... исполняешь и читаешь.
Это помогает человеку.
Хотя если же, допустим, не обязательно, если не сделаешь, то это не будет
сделать. Но главная вещь это именно, чтобы это проносить. То есть, чем человеку помогло, его пробудило. Это не технически поставить галочку. Не нужно только пробудило человека.
Спасибо.